Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Я приветствую всех, кто слушает Латвийское радио 4. Здравствуйте, друзья. О культуре, о феноменах культуры, о явлениях, о людях-явлениях. Вот скорее эта тема сегодняшняя наша. Джемма Скулбе. Я думаю, что это уже бренд. Это часть истории изобразительного искусства Латвии. Это, без сомнения, часть современности. Сегодня мы говорим о Джемме, потому что ее имя стало названием, ну, если можно так сказать, фестиваля. Неделя Джеммы открыта. Причем мне очень нравится в этом названии, что есть имя, нет фамилии. Это очень по-семейному. И ведь все это не зря, потому что неделя Джеммы проходит в ее личном доме, в Межапарке. И это отчасти личная история. Сегодня мы историю, конечно, разграничим и на искусствоведческую, и на личную, и на воспоминания. С них, пожалуй, и начнем. Сегодня в нашей студии передо мной искусствовед и куратор недели Джеммы в Межапарке Инга Штеймане. Благодарю вас, что пришли. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Неделя началась, мы поговорим о том, что уже прошло, что еще впереди, в чем можно поучаствовать, собственно, что за стиль вообще вот этого нового фестиваля. А я предлагаю вспомнить, и, кстати говоря, я обращаюсь не только к вам, Инга, но и к тем, кто слушает нас и вспоминает свои походы в музей, выставки, которые остаются навсегда в памяти, в душе. Выставки Джеммы Скулбе, вот из последнего, давайте вспомним.
Джемма Скулбе открыла свою последнюю выставку, сама лично присутствовала. Это было 2018 год.
Скажем, прижизненно.
Прижизненно, да, в Алмере. И это была выставка, которую она очень продолжительно проработала. Она в то время работала вместе с инструментами, с нашей поп-группой известной. И вот эти идеи, которые она и предложила инструментам на пластинке, она как-то схватила и эту атмосферу этих звуков и вот продолжала работать на персональную выставку. И получилась прекрасная выставка в малых форматах. На латышском это «макуньгабалы», но, как вы прекрасно перевели, это как бы обрывки облаков. Это было название последней ее выставки. И о чем, как бы, содержание выставки? Ну, конечно, содержание для Джеммы – это всегда сама живопись. Она и пишет, и думает только о красках, о живописи. Но там было тоже и такие созерцания о жизни, такие символические созерцания. И я думаю, она как бы это вложила, это слово, в облако. Какие-то там, ну, не очень материальные, но более такие философические передумья о жизни.
Ну, вообще-то, пофилософствовать, поразмышлять она очень любила.
Да.
И мысли у нее четкие, понятные. Я бы даже сказала, что Джемма была прекрасным лектором. Заслушаешься.
Очень поэтичным лектором, но очень прекрасно высказала мысль, хотя и в очень поэтической форме иногда, как но ей удалось эту смысл донести очень, да, чисто и прямо.
Забегая вперед, я скажу, что мы сегодня услышим голос Джеммы Скулбе и убедимся в том, что она великолепный рассказчик, аргументированный рассказчик. Ее слушать приятно, удобно, и все очень понятно и логично. Но это впереди.
Да.
Затем была еще одна выставка. Выставка, которая уже, получается, была доступна зрителю, когда Джеммы не стало.
Да.
И вновь звучала музыка инструментов. Ведь так?
Да. Эту выставку затеяли еще при жизни Джемми. И она как бы была задумана из-за того, что Джемма получила эту прекрасную, прекрасную балву.
Приз.
Приз, да. Приза Пурвитиса, как бы за жизненный такой
вклад, да.
Вклад. Но получилось так, что Джемма ушла из жизни в ноябре 2019 года. Но выставка осталась, она осталась в программе музея, и получилось, что это уже выставка без Джеммы. Ну, конечно, ну, что без Джеммы? Но остались, то, что было интересно, остались новые работы, потому что Джемма все же готовилась до своего несчастного падения весной, нет, уже летом 2019 года. Она еще работала и была затея делать большие форматы. Двухметровые живописные такие картины, которые она давно не делала на такие большие форматы, но казалось, что в музее такие нужны.
Это и, человек за 90.
Да, человек уже 93-94 да. года было. И она это успела, и четыре новые картины мы могли выставить в выставке.
На самом деле это была такая объемная выставка
да.
в Латвийском национальном художественном музее, и выставочных залов было задействовано много, да, насколько
да.
я понимаю, дополнительные.
Ну, к несчастью, ковид начался, вы знаете.
Да.
да. да. Это остался так немножко наполовину, могли посмотреть, но да. По объему выставка была с 50-х до самых последних работ.
Но вообще работы Джеммы Скулмы, произведений в наших музеях, в фондах достаточно.
Есть, да, есть. Но я там вижу одну проблему, так как эти работы все же официальные закупки советских времен. И, конечно, советские времена, они сами писали свою историю, и включили там и работы Джеммы. И так образуется как бы этот образ, основной образ Джеммы, он все же образуется из этих официальных закупок.
Тех лет.
И, да, тех лет. И я думаю, что все же нужно так осмыслить и все же более старательно закупать работы, которые остались в мастерской, которые
в семье
были, да, которые из 60-х, из 70-х, которые не были на выставках или которые как бы были не так хорошо признаны официально.
Ну, естественно,
да,
что,
да,
если
да.
это абстракция, ну кто же ее купит?
Эксперименты, где она очень экспериментировала с формой. Так что да, я думаю, там еще нужно проработать.
Тут следует вспомнить, и, наверное, это тоже отчасти ваша личная история, относительно новое угу. музейное пространство Юрмальское,
да.
арт-станция Дубулты, где проходил перформанс, где инструменты выступали,
да.
тоже в связи с уже самой-самой крайней, как угу. скажем, выставкой. И я думаю, давайте вспомним одну из песен, она называется «Человек». И в этой песне есть не только музыка, не только сами музыканты, члены группы, инструменты, но есть и Джемма.
Cilvēks ir cilvēcīgs, cilvēka daba. Cilvēks ir dabīgs, viņa daba ir laba. Slēgts ir nedabīgs mīt darbības bada, ja pats viņš ir vidējs un ciemata naba. Cilvēks ir atradējs, viņa meklētāja daba, cauri miglai iesēja, un kad skaidrojas dīks. Cilvēks ir galējs, asāks jaunībā vējā kļūst mīksts. cilvēks ir mūžīgs. Ja pats savu dzīvošanu drīkst atļaut, atļaut. Drīkst, cilvēks drīkst, palūk, kā drīkst, ne drīkst. Cilvēks ir vērtīgs, viņš atvērties drīkst. Drīkst, cilvēks drīkst. Palūk, kā drīkst, ne drīkst. Cilvēks ir vērtīgs, viņš atvērties drīkst. Cilvēks ir atradējis, viņa meklētāja daba cauri miglai iesēja. Un kad skaidrojas dīkst. Cilvēks ir galējs, asāks jaunībā vējā kļūst mīksts. Cilvēks ir mūžīgs, ja pats savu dzīvošanu drīkst atļaut, atļaut. Drīkst, cilvēks drīkst, palūk, kā drīkst, ne drīkst. Cilvēks ir vērtīgs, viņš atvērties drīkst. Drīkst, cilvēks drīkst, palūk, kā drīkst, ne drīkst. Cilvēks ir vērtīgs, viņš atvērties drīkst.
Tā pasaulī tomēr kaut kas tāds radies tik neiedomājami.
Инструменты, ну и как я и обещала, сегодня Джемма Скулма – это не только искусствоведческая тема, это и личная тема. Думаю, что личная для многих наших слушателей, которые приходили на выставки, и для которых Джемма – это неотъемлемая вообще, ну, часть, что ли, радости, которая вокруг, цвета, который хочется разгадать. Джема, кстати, тоже очень много по этому поводу рассуждала, и сегодня мы услышим ее голос, и она поговорит немного о красках, о цвете. К нашей беседе в студии искусствовед Инга Штеймане подключается и вот та самая часть личной истории. Художник, иллюстратор книг, сценограф, плакатист, сын Джемы, Юрис Димитерс. Здравствуйте, Юрис, вы в эфире.
Здравствуйте.
Прекрасно вас слышно. Очень рада вас слышать. Спасибо за то, что вы с нами
Я
сегодня.
Я тоже, взаимно.
Ну что ж, неделя Джеммы открылась. И открылись двери личного пространства. Как хорошо было заявлено и объяснено, арт-пространство Джеммы Скулмы. А что это такое? Личный дом. Дом, который открывал двери многим друзьям, но вряд ли чужим людям. А сейчас в межапарке станет больше чужих людей. Вот, Юрис, такое ощущение вообще, ну, какие-то неизвестные люди приходят имеют возможность прийти в этот дом. Как вы к этому относитесь? Что в этом такого, может быть, особенное чувство какое-то есть?
Нет, ну, с одной стороны, я вижу, что сделана очень большая работа. Инга сделала такую скрупулезную и огромную работу по исследованию, ну, жизни и творчества моей мамы. Ну, сделала такой, ну, такую архивную работу. И как результат этой архивной работы вот родилась эта первая выставка и одно помещение, ну, большое помещение, 60 квадратных метров, отдано публике. Ну, это такая как будто филантропия. Ну, если вы своей квартире какую-то часть отдали, ну, пространство людям, ну, вот так.
Ну, в этом есть очень важный
эмоциональный момент. С одной стороны, очень-очень высокое такое, но с другой стороны, есть, конечно, трудности с этим.
Практическая сторона. Да.
Ну, а что мы видим в этом личном пространстве? Нам обещают и какие-то личные архивы.
Да.
Что-то такое очень частное, очень за закрытой дверью. Юрий, расскажите.
Может быть, ты прокомментируй, вот что тебе больше всего, как бы, привлекло внимание в этом, в архиве, то, что ты видишь.
Ну, мне многое, мне лично такое, ну, знакомое, но я увидел очень много незнакомых и таких откровений для себя тоже. Но, конечно, ну, если говорить про выставки, это уже твоя, ну, твоя сторона,
да,
эти концепции выставки. Я бы, может быть, ну, если я был бы куратором, я делал по-другому, но это уже такой мой личный...
Юрис, ну вот личный, это личный, сейчас отношение. Уже я беру тебя за слово, ты будешь... Мы будем сотрудничать в следующих выставках.
Мне кажется, Юрису интересно узнать, как вы все сделаете.
Да, но...
Нет, ну, я бы сделал это... Ну, нет, я по-своему, конечно, бы делал. Я бы делал это как такой, ну, может быть, филиал музей оккупации, например, да?
А, более, ну, акцент такой, да, политический?
Так, такой акцент, как показать, как шикарно жили художники при оккупации, ну, вот.
Юрис, ну, это прекрасная тема, я думаю. И там твои плакаты абсолютно прекрасно бы влились бы.
И все-таки вот чужой человек приходит в частное пространство художника. Художник ведь это не просто какое-то эфемерное существо. Это живой человек, который каждый день также сталкивается с бытовыми проблемами. Какое-то устройство дома есть, какое-то удобство, неудобство, любимый уголок. Вот эта комната, которая превратилась сейчас в выставочный зал, что там вообще обычно происходило при жизни Джеммы?
Но это тоже, я думаю, вопрос Юриса, но я думаю, то, что зрители видели, они много видели фотографий с 80-х, 90-х, и одно время эта комната служила как гостиная, Юрис, правда, да?
Да.
Для всей семьи.
То есть, в общем, логично, что туда приходит гость.
Да, но перед этим, до 67-го года, ну, построение дома с 61-го по 67-го, это была мастерская Отто Скулме. Так что в основном она построена как художественное такое пространство для живописи.
Ну, значит, и высокие потолки, много пространства.
Да.
То есть получается, что приходящий посетитель, он абсолютно погружается в творческое пространство, потому что вот как... Что-то сродни нашей первой студии Латвийского радио. Там все пропитано музыкой, пронизано нотами, артистами, воспоминаниями. Может быть, там духи витают. Так и здесь артистическая изначальная
можно
установка.
Можно так сказать. Ну и можно и совсем с другой стороны подойти, потому что любая мастерская, когда она строится так, чтобы всегда можно было найти этот нулевой пункт. начать всего с нуля. И это как бы тоже такой характер есть, имеет это белое пространство.
Если мы говорим о непосредственно мастерской, но уже в будущем времени, я так понимаю, что с мастерской Джема Скулмы связана перспектива развития, так скажем, да, вот этого мемориального подхода к творчеству
Джема. Да, но это как раз эти первые дни Джемы в Межпаркс, они дают как бы знак, такой сигнал, что вот этот путь выбран, да, что семья, как уже Юрий сказал, в принципе, частично филантропически делает это, но нужно найти более практические решения, да, чтобы поддержать музей. Но этот знак подан, и это будет продолжаться. И, конечно, направление – это расширение.
Да. Юрис, ну а мы, зрители, любители искусства, мы можем надеяться на то, что вообще этот дом превратится в музей?
Ну, это да. Но немножко представлений, может быть, у слушателей кажется, что они зайдут в такую натуральную мастерскую, и там... нет, нет, там абсолютно не так. Там просто это помещение выглядит так, как она выглядела в 64-м году, когда еще там не было ни мебели, ничего. И только есть белые стены, и там есть вот эта экспозиция.
Ну, которая... то есть идеальное пространство для экспозиции.
Там, идеальное пространство, но там чисто, ну, там так, ну, от этой обстановки, которая, ну, потом была, там нет ничего такого. Да.
А что мы увидим в экспозиции?
В экспозиции мы...
Это Инга.
Да. Да, Инга, прошу.
Для первой экспозиции мы выбрали период Джема гимназистка. Это период с 37 по 44 года. И почему такой период? Потому что казалось, что вот Джема, советские времена, это всегда акцентируется, что вот Джема был такой специальный человек советских времен, который поощрял современное искусство, очень много делал политически, общественно. И как бы советский такой лозунг идет над ней. И все работы тоже теми такие, которые и официальное признание пришло в советское время. Но как персональность, как личность, она создалась раньше. В 44-м Джеми 19 лет. И она закончила гимназию, первую гимназию города Риги. И я хотела немножко акцентировать этот период, вот формирование личности, да, эти годы, 30-е годы, тоже неоднозначное время для Латвии, для каких-то общественных таких взглядов. И я хотела показать, вот как жила семья, какая была Джема, как она выросла с 12-13-летней девочки до красивой взрослой дамы, там 18-19 лет, да, в 44-м году. И, конечно, как она начала свой художественный путь. Так что дома были строгие занятия. Отец Отто Скулме придавал большое значение, чтобы Джема студировала и анатомию, и живопись, и с природы рисовала.
То есть ей никуда не деться было.
Да, ну,
всё в принципе, было под контролем.
Да, все было и под контролем, и рядом. И это было все как бы с радостью, и, конечно, тоже и как задание.
Да, но это было удобно.
Да, 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 да. Так что
династия она... есть династия. Между прочим, и Юрису, да, наверное, тоже надо бы спросить об этой традиции династии.
Нет, ну я принимаю это часть экспозиции как такой, ну, буржуазную составляющую Джеммы.
Ну, ведь это было. Если политически, то
да. Да, нет, ну, чисто политэкономически,
да.
Потому что она росла как очень такой, ну, в такой
буржуазной
семье, которая уже обуржуазилась, так можно сказать. Это не были те молодые художники, ее отец и мама, которые были там 20-е годы и так. Они уже были такие, ну, Ну, отец, ее отец очень, очень хорошо зарабатывал, разрабатывал и так. Ну, вот так-то, вот это та часть.
Но буржуазия, но... это же тоже понятие очень размытое. В буржуазной семье девочка могла вообще ничего не делать. Но это история не Джеммы. Джемма работала как настоящий юный профессионал. Она прикладывала все усилия как художник.
Да, надо и запомнить, что и самое... как бы слово буржуазия, это такой дискурс марксизма, да, и мы можем так подойти к этому, и можем и по-другому смотреть. Но факт остается, то, что Юрий сказал, что семья была очень обеспеченной, и тоже и по статусу социальному. Их повсюду приглашали. Отто Скулм занимал не только этот свой художественный пост театра Дайлес. Он был заведующим организацией художественных и так далее. Семья была очень знакомая. Друзья были очень знакомые в Риге, в культурной среде. Так что Джемма росла действительно как... в таком бурбуле, как мы сейчас говорим, она очень даже и не знала, что существует какая-то другая жизнь. Кроме того, что еще у нее есть и опыт хозяйства на Лаукос, на
сельской местности,
да, где был дом, где была бабушка, мать матери. И она там очень даже и успешно, особенно в военные годы, водила это хозяйство. Потому что бабушка уже была старая, и по письмам можно судить, что, например, между Отто Скулмом и Джеммой там образовалась очень такая практическая вот организованность, и они водили это хозяйство.
Вот тебе да. И буржуазия,
да.
Правда?
Да, как раз так.
Так что, наверное, в правильной буржуазной семье каждый работает над своим образованием, над своим мировоззрением.
Как сейчас?
Да, я надеюсь, но всегда есть исключения. Ну и, наверное, вот эта традиция работы с юных лет в своей профессии, Юрис, вам тоже передалась? Вот эта традиция семейная остается?
Ну да, мне просто не было другого выхода. Потому что меня, ну, почти силой, ну, заставили там
учиться. Слушайте, ну так в любой семье врачей или музыкантов бывает.
Да, да,
ну,
да,
куда
да.
денешься?
Угу. Да.
Но мы рады, что вы все-таки поддались и пошли по этому пути. Спасибо вам за это.
Ну, да.
Что мы еще должны сегодня сказать? Что мы должны именно у Юриса попросить, чтобы он сказал? Потому что там такая история, вот когда вроде бы открытое пространство для посещения, mm-hmm. и будут еще и мастер-классы, и можно да. приходить, и с семьей, и так далее. Но вот мне все-таки хочется эту личную историю немножко еще продолжить, потому что впереди голос Джеммы Скулмы. Ее размышления немножко мы послушаем. Юрис, расскажите нам еще что-то очень важное о Джемме.
Нет, ну, важно, что есть еще это, ну, все это, ну, пространство, Джемми и так далее, это еще, она находится в такой экспериментальной стадии, uh-huh. я так чувствую, что,
да.
ну, еще, ну, будет еще...
Ну, развитие, в общем.
Будет да, да. Ну, развитие покажет, как это uh-huh, все
да.
будет.
Ну, это
да,
хорошо, но, хорошо, что Юрис за это развитие. Uh-huh. Благодарим да. вас, Юрис. Огромное спасибо,
спасибо.
За участие в нашей
да.
программе. Надеюсь, угу. будем спасибо. Еще встречаться.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Ну и продолжим. Я действительно позавчера работала вот в архивах нашей фонотеки Латвийского радио и искала, к сожалению, на русском не нашла никаких обрывков интервью, ничего, никаких фрагментов не сохранилось. Ну, по крайней мере, я не нашла. Но вот бесед на родном, на латышском языке было много. И удивительное удовольствие получила. Я не могла остановиться, когда я включала кнопку и шла запись. И это так интересно, и это так актуально. На самом деле эти диалоги, которым и 10, и 20, и 25 лет, они актуальны и сейчас. Ну, например, Джемма рассуждала о том с одной из ведущих программ, а что же делать? А как вы реагируете, коллега спрашивала, на то, когда вас не понимают? Когда показывают пальцем, говорит, ну что это такое за ерунда? И Джемма признавалась, что бывали такие моменты, она и плакала. Она не могла принять это непринятие. А потом пришла к пониманию, что а почему, собственно, все должны понимать? Mm-hmm. Ведь это не задача художника быть сразу понятым, но задача художника — объяснить и рассказать. И вот здесь я совершенно на стороне Джеммы Скулмы и тех художников, которые не ленятся, не, может быть, не настолько высокомерны. Они обращаются к своему зрителю и готовы объяснить. И мне кажется, что это вообще-то проблема современного искусства, и мы сталкиваемся с этими ситуациями. И опять-таки там возникает имя Джеммы, знаменитый сейчас мурал, который вызвал и да, и нет. И здесь нет виноватых в этой ситуации, потому что одни не понимают, другие не объясняют тогда, когда нужно. Третьи, наверное, в последний момент придумывают, а где это все будет, а почему здесь, а почему не там. И вообще, как говорят англичане, tastes differs. На вкус и цвет товарища нет и не будет. Но давайте послушаем то, как Джемма рассуждает о цветах, о красках.
Man šķiet, man ir pilnīgi viena alga, ar ko es gleznoju, kas, tā sakot, gadās pie rokas, kas man liekas atbilstošs domas realizācijai, tas man tai brīdī ir, liekas, pareizais. Nu, dažkārt tas ir akvarēls, dažkārt tā ir varbūt tāda bieza pastos glezniecība, dažkārt tā ir eļas glezniecība, ir tās savas krāsas iemīļotās, kā varētu teikt tā, bet vienkārši darba gaitā rodās tāda mīlestība uz krāsu pašu par sevi. Man šķiet, šī mīlestība nav tikai māksliniekam, un man gribētos ar klausītāju par to runāt un uzvedināt uz tām domām par krāsas mīlēšanu. Man šķiet, krāsa tas ir tāpat kā vārds, tas ir taču tāpat kā skaņa, kā melodija. No vienas krāsas ir jāizvilina vesela harmonija, tev jāprot, ko viņai pretstatīt. Un man šķiet, tas cilvēkiem nu, vispār ir tā domāšana iekšā un cilvēkiem patīk to izjust sevi, un man liekas, daudz skatītāji to arī tā uztver. Un tad ir tādi brīži, ka ir grūti uz šo skatītāju nu, ierunāties savā, tādā varbūt spraigā, spalgā, dažreiz derdzīgā krāsu valodā. Viņš nepieņem, viņam tas nepatīk, un viņš vairās. Ir tādas krāsas, kuras skatītājam lāga tā nepakļaujas. Un ir krāsu gammas, kuras arvien tiek pieņemtas. Tās ir pelēcinātās, tās ir tādas brūnās krāsu gammas. Šķiet, ka tas kaut kā ir organiski. Riskantākas ir bieži tās krāsu gammas, ar kurām es esmu nu, diezgan daudz gadus. Tā nodarbojusies, man vienkārši ir patikusies tāda spēcīga krāsa, nu tā bieži vien ir sarkanā krāsa visās viņas niansēs, bet viņa ir bieži vien par kliedzošu, par varbūt dekoratīvu. Viņa ir uztraucoša krāsa un nevienmēr skatītājam tā ir tā tuvākā krāsa. Vai tādu darbu skatītājs gribētu savā telpā, savā istabā turēt allažu un būt diendienā ar to kontaktā. Viņam tomēr tīkamāks bieži vien ir cita krāsu gamma. Nu, tā ir vienkārši man tāda pieredze, kur es esmu jutusi, nu, ka ir nevienmēr skatītājām, vai ne tas tā ir tuvs.
Ну, небольшой отрывок. Можем немножечко так адаптировать, перевести для тех, кто не понимает по-латышски. Но все-таки я думаю, что вот Джемма так говорила. Во-первых, это были какие-то 80-е.
Да, это ранняя запись.
Да, «Вечерние диалоги» так называлась эта программа. Она шла почти час, почти целый час. И вот Джемма говорила этот час обо всем, о жизни, об искусстве. Очень интересная беседа. Я вот действительно нашла этот фрагмент, потому что он немножко объясняет восприятие цвета художникам и зрителям.
Ну и традиции. И это традиции. Вообще был такой эссенциальный фрагмент. И как сейчас образуется отношение между художником и зрителем? Есть определенная культура, которую несет общество. И вот как Джайма сказала, эти такие сероватые тона и что-то такое...
Коричневатое.
Да, да, что-то такое не кричащее, да, это как бы ближе.
А тут вдруг красный.
Да, и Джайма работала действительно оттенками красного, с оранжевого до розового. И это очень такая любимая гамма, и это как бы диссонанс. Как музыки секунды, да, это не гармонии, там, не какие-то там красивые такие аккорды, это как в модернической музыке диссонансы, и она любила и любила и вот в своих работах ставила акцент на такие решения.
И не боялась быть декоративной,
да,
прикладной.
Но...
То, что сейчас вообще-то на самом деле порой не отличишь.
Да.
Декор это или все-таки изобразительное искусство, правда?
Да, декоративность, как бы Джайма сама говорит декоративность об этом красном, но это как бы другого склада декоративность.
Да.
Это не такая дизайн-образная декоративность, а может быть, как бы по отношению с этой культурой тональной живописи, это более такая декоративность. И тональная живопись, как мы знаем, это тоже шло с советских времен, и как бы долгое время было такое признано, как школа местная, что должна такая, и она продолжаться. Но Джайма не продолжает этот путь. Она идет свой путь и более в стиле модерн. Модерной. Не современной, а как раз авангардной. Авангардное искусство — это начало 20 века. Как бы этот азбука Джайма идет оттуда. От того времени.
Я сразу, вот когда Джайма сказала о красном, передо мной, перед глазами сразу Кандинский почему-то возник.
И Кандинский,
пусть совершенно другой, пусть
и
это... Но да, всегда есть этот красный какой-то акцент, какое-то слово,
восклицательный знак. И есть еще и
красный квадрат. Да.
Так что это такая краска, да, чисто авангардная, и она очень любима для Джаймы.
Но вот чтобы понять лучше искусство,
да,
искусствоведы, кураторы различных программ предлагают нам, зрителям, участвовать в мастерских.
Да.
И у вас тоже есть такая идея. Расскажите.
Да, это идея сделать мастерские именно так, как вы сказали, чтобы люди могли участвовать и попробовать. Два художника приглашены, Сигита Даугула, живопись которой Джайма как бы замечала, и ей очень нравился этот стиль, и тоже это густая работа с красками. И потому пригласили Сигиту, и она будет вести мастерские две в субботу в 12 и в 2 часа, и будет работа по образам Джаймы Скулме. Сигита будет показывать конкретную работу, которую мы берем из коллекции, и будет объяснять, какие приемы Джайма.
То есть то, как учиться на художника вообще-то.
Да, да. Ну, может быть, не так там правильно нарисовать, но именно почувствовать краску.
В общем, главный процесс.
Да, процесс. А второй мастерской будет Артур Димитерс, выставку которого зрители могут посещать уже с субботы, начиная с субботы. И это внук.
Династия продолжается, то, о чем мы говорили сегодня.
Сын Юриса, внук Джайми. И Артур свою выставку делал как бы не как бы точно, не с таким точным влиянием с Джайми, но с какими-то там прикосновениями, как так можно сказать, по поводу приемов. Это тоже авангардные приемы. Артур работает с краской, но не с кистью, а с краской и материалом текстильным. И делает такие специфические тоже из живописи, живописные работы, но не классическую живопись.
То есть экспериментатор?
Экспериментальный, вообще. Да. И он будет показывать свою технику.
Тоже
и
интересно.
И будем это делать в саду Джемми.
Ну что, пора делать выводы. Мне кажется, вы свой вывод сделаете легко, пожалуйста. Но мне кажется, что феномен джеммы заключается в том, что даже когда этого человека уже нет с нами, влияние, силы ее таланта, ее четких убеждений, которые не менялись на протяжении ее жизни, как бы жизнь ни складывалась, она оставалась верной своему цвету, своей технике, своим техникам, своей работе. С самого начала, в буржуазные времена, в буржуазной семье, эта девочка привыкла работать и всегда была в поиске себя. Найдя себя, она себя не теряла. И даже сейчас, в 21 веке, когда ее нет, когда уже устраиваются фестивали ее памяти, когда мы думаем о музее, который может, полноценный музей появиться, Джеммы Скоуме, даже сейчас на стенах нашего города появляются отсылки к ее творчеству. И все равно, говоря и участвуя в скандальных обсуждениях и в дискуссиях, все равно присутствует Джемма. Она создает это современное искусство. Она с нами идет вперед. Уникальный человек, уникальный художник, который влияет на все происходящее у нас здесь в изобразительном искусстве, даже когда она уже ушла. Вот это мой вывод.
Прекрасный вывод. Я только могу акцентировать, что в центре действия, всех действий Джеммы, и творческих, и тоже общественных, всегда такое самосоздание. Это очень творческий подход, когда во время процесса Джемма и параллельно думает. Она всегда создает уникальный процесс. Она никогда не повторяет какие-то клише и себя и не повторяет. Всегда создает себя заново. Это, мне кажется, очень ценное качество для творческого, для творческой среды. И именно вот с такой абстрактной точки зрения, я думаю, надо смотреть и в будущем как бы продолжать работать с материалами Джеммы. Именно с этой творческой точки зрения. Что она всегда создавала сама себя заново.
Искусствовед Инга Штеймане. Ну а мы следим за развитием. Как развивается, как идет вперед, как расширяется. И в результате во что превратится неделя Джеммы? Будет ли у нас музей Джеммы, арт-пространство Джеммы? Будет ли это новым местом в Риге, в Межапарке, где вдохновляться будут не только зрители, но и, может быть, молодые художники?
Угу.
Такой центр влияния на современное искусство Латвии. Спасибо вам большое за участие. Ну а мы участвуем в неделе Джеммы.
Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».